Параграф 8. Домашняя реформа Петра и критерий вселенскости. Петр и Феофан, сговорившиеся произвести церковную реформу, в сущности, каноническую революцию сверху, не были слепыми детьми и, конечно, решаясь поставить пред совершившимся фактом высший авторитет Восточной Церкви, то есть собор всех автокефальных иерархов, знали, что придется уже постфактум хлопотать об их благословении своему смелому предприятию. У Петра не было никаких мотивов пересматривать старшинство церковных авторитетов вне русских границ. При случае он воздавал должное традиции, то есть считался с константинопольским патриархом как главенствующим во всем православии. В 1715 году, сносясь со вселенским патриархом, он пишет: «Прибегаю к духовному врачу, еже есть к святой нашей матери Восточной Церкви, и к вашему святейшеству, яко главнейшему он и во вселенной управителю». Во все патриаршее и местоблюстительское время при парадных литургийных возглашениях неизменно всенародно поминались и имена восточных патриархов. Естественно, что уже в самый день открытия Синода, 14 февраля 1725 года, как гласит протокол, был между некими разговор, надлежит ли по долженству в Российской Церкви при Всенародном Собрании возносить имя восточных греческих патриархов. Иные приговаривали, то есть утверждали положительно, иные же отрицали. Практически временно вступала в силу выжидательная практика замалчивания. Получалось неизбежное смущение в народе от этого замалчивания. Синоду приходилось реагировать. Феофан написал отвечающий задаче агитационный трактат против бывшей практики частого возношения имен восточных патриархов при богослужениях. Если и не столь часто, а только при патриарших и местоблюстительских богослужениях, гласно поминались имена восточных патриархов, то тайное на проскомидиях поминовение было общим. Феофан считает это неверным, ибо что касается возношения имен явного и всегдашнего, то оно имеет смысл исповедания лицам, так и воспоминаемым нашего подчинения. Софист Феофан знает, что на патриарших литургиях у греков после достойно архидиакон поминает всех четырех патриархов. Тем более делалось это у нас. Это не символ подчинения, а символ православного братства и единства православия. Чтобы спутать мысль читателя, Феофан подсовывает неадекватную аналогию политическую. В актах любого государя фигурирует только его имя, а не упоминаются имена глав других союзных с ним государств. Но союз и дружба государей совсем не то, что союз церковный и единство веры. Какая бы ни была форма управления в отдельной поместной церкви, она все равно обязана символизировать свое единоверие с другими церквами-сестрами, а не замалчивать его. Цель Феофана – приучить православный народ к забвению самого имени и своего патриарха, и даже других единоверных. Вот его лукавая силлогистика. «Явное, собственное и всегдашнее имени возношение показует власть возносимого над возносящим. Российская же церковь отлучена стала от власти патриаршей, и первые уба своя патриархи имевшие, ныне же по велениям царского величества правительствующий синод имущие». А на возможное возражение, что следует возносить имена глав единоверных церквей просто в силу любви христианской, Феофан отвечает абстрактным тезисом, что любовь евангельская не должна разрушать порядка и закона, как равно и существующий порядок и закон не посягают на силу любви. Но в конце концов Феофан обнажает и главные свои практические мотивы. Надо приучить народ к отсутствию какой-либо высшей апелляционной инстанции, кроме своего монарха и созданного им синода. Рассудим, что нам самим может случиться. Мнози суть гордии и непокоривии, и о себе нечто безмерное мечтающие. Ти, слышащий возносимое имя патриарши, помыслят, что синод правительствующий подчинен есть патриархам или патриарху. И когда кто от таковых за важную вину подпадет суду синодальному, то и абии может отторгатися и к верховнейшему, по мнению своему, суду патриаршему дело относить. И хотя то ему невозможно, однако же трудно сделать и остановку, и другим образ бесстрашия подаст. Отсюда вывод, что возносите у нас имени патриаршего не подобает. Но чтобы защитить свой умысел, Феофан делает маленькую уступку, в его глазах наиболее безопасную. Только при служении литургии самим президентом синода и только после поминания титула синода можно возносить и патриаршие имена. Понеже у патриархов, служащую самому патриарху, в едино время возносит архидиакон имена патриархов прочих, то подобает и у нас, служащую самому синода-президенту, в едино токмо время по достойне, через протодиакона после имени синода, яко своей правильной власти, и яко верховного судью самого монарха нашего во имени своем заключающий, возносить и имена патриархов. Но сего нигде инде и ни от кого иного в российских церквах не делать, вин ради описанных. В конце концов, именно этот проект Феофана и был введен в практику. На 200 лет имена патриарха и патриархов исчезли из богослужения русской церкви. И только в редких и, в общем, никому из широкого общества неизвестных случаях, когда первоприсутствующий член синода служил литургию в домовой синодальной церкви, единственный раз после «достойно» такое возношение титула православных патриархов допускалось. В дни обсуждения этого вопроса, в начале лета 1721 года, президент синода Стефан не присутствовал по болезни, но 9 июня послал письменно свое отдельное мнение. «Преосвященнейшие иерархи и прочие отцы, святые и братья, понеже вольный голос должны иметь и все чины коллегии по уставу, то дайте и мне вольный голос, который таков есть». Мне видится, что в ектеньях и возношениях церковных явственно можно обое вместить. Например, так: о святейших православных патриархах и о святейшем правительствующем синоде миром Господу помолимся. Или святейшие православные патриархи и святейший правительствующий синод да поминет Господь Бог во царствии Своем. Какой в том грех? Какой убыток славы и чести святейшему российскому синоду? Кое безместие и непристойность. Паче же Богу приятно, и народу весьма угодно было бы. Это безыскусственное мнение Стефана, конечно, морально отражало соборный голос молчащего большинства русской церкви. Феофан почуял это свойственным ему инстинктом страстного политического борца и решил прижечь сразу же ляписом это грозящее вспыхнуть воспаление. На заседании синода 12 июня никто другой, как только он, в своем типичном полицейском стиле провел ниже следующие постановления. «Рассмотрев оные», то есть замечания Стефана, «приговорили согласно. Те вопросы и ответы, яко неважные и некрепкие, паче же неполезные, но весьма противный и мир церковный терзающий, и государственные тишины вредительный, и покой полезный к беспокойству возбуждающий, и народу, силы писания неведущему, возмутительные и многому смущению виновный, держать до надлежащего царскому величеству объявления в синоде под опасным хранением, дабы не точию в публику, но и в показания никому не произошли, а к нему, преосвященному митрополиту, послать из святейшего правительствующего синода его царского величества указ, дабы он таких, яко зело вредных и возмутительных, вопросы ответов отнюдь никому не сообщал и во объявлении не употреблял. А ежели кому он и до сего указа сообщены, те неотложно б себе возвратил, опасаясь не без трудного, будь покажет себя в том упорно, пред его царским величеством ответа. Этим характерным актом Феофан открывал длинную, почти 20-летнюю полосу своего властеносительства, полосу, сливавшуюся с государственным террором в защиту духа и буквы петровских реформ, не только при жизни Петра, но и в последующие царствования. В данном случае Синод выступал против своего президента как государственно-полицейское учреждение. Этим опорочивалась, как якобы политически вредная, самая задача восстановления нормальных канонических связей русской церкви с вселенским православием. Но задача эта, конечно, была неустранима, и после некоторой противоестественной затяжки и замалчивания она должна была встать на очередь и быть как-то урегулированной.